новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами очередную порцию самых последних новостей будем обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК Бота». И смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Латиница в одно слово в нашей официальной группе ВКонтакте. И в YouTube-канале «Говорит Москва» тоже можно смотреть. Трехбальные пробки в городе. В городе движение хорошее. На вылетных магистралях даже тоже хорошо. Есть время выскочить. Пока пробок нет. Внутренняя и внешняя стороны МКАДа. На участке между Калужским шоссе и Каширским шоссе. Здесь будьте внимательны. Есть затруднения. Еще по третьему транспортному кольцу отмечу пробку в районе Мосфильмовской улицы. В районе Кутузовского проспекта. Между Ленинским проспектом и, соответственно, проспектом, вот здесь улица Трофимова. Вот есть пробка на трешке. На севере традиционные затруднения от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. И внутренние и внешние стороны стоят. Лефортовский тоннель едет хорошо. В районе Павелецкой подтормаживает Садовое кольцо. Машин очень много. И Кремлевская набережная, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная. Здесь тоже пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила о создании ВСУ концлагерей в российском приграничье. Замену терминов в образовательных программах увидят только учителя. Решили удалить термины буллинг, гендерная толерантность из федеральных образовательных программ. Заменить это все русскими словами. США хотят ужесточить санкции против российской нефти. И в конце мы с вами обсудим, что банки продолжают ужесточать условия по семейной ипотеке, по льготной ипотеке. Теперь первоначальный взнос, в частности, у банка ВТБ, увеличен до 50%. Поговорим про то, что это значит для рынка.
Поток. Успеем сказать главное.
Мария Захарова заявила о создании ВСУ концлагерей в российском приграничье. Официальный представитель МИД России подчеркнула, что вооруженные силы Украины помещают туда местных жителей. У Москвы есть прямые данные об этом. Она сделала заявление в рамках Евразийского женского форума. Цитирую: «Российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза бандеровцами на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли советских людей, граждан Советского Союза, в плен и рабство? Имеются многочисленные данные свидетелей, они собраны штабом Российского Красного Креста в Курске. По сути, есть просто прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье. Подобие концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы», — сказала Захарова. Иван Мельников с нами, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а какие меры в нынешних условиях можно принять?
Ну, первое, что необходимо сделать, и я не сомневаюсь, что это будет сделано нашим Министерством иностранных дел, будет запрошено заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В любом случае, по каждому такому случаю, учитывая, что не с многими организациями мы остались, так скажем, в каких-то контактах, взаимодействиях международными, то есть с ОБСЕ контакт как-то сейчас не задался, с Международным Красным Крестом тоже, поэтому именно ООН, так скажем, должно быть основным нам помощником. А далее на совбезе надо запрашивать посещение наблюдателями от Совета Безопасности ООН, значит, соответствующих территорий, да, предоставлять наши доказательства, и в эти места, соответственно, должны быть направлены наблюдатели. Практика такая есть, она работает. Ну, конечно, было бы самым оптимальным при таких конфликтах, чтобы ОБСЕ включилась в процесс, но, видите, учитывая, что сейчас отношений нет, так скажем, у нашей страны, да, то, ну, нужно действовать таким образом.
Иван Владимирович, а существует ли проблема в том, что, как выясняется, вот эти организации международные, которые вроде бы должны быть, ну, скажем так, над конфликтом и выполнять свои гуманитарные функции, оказывается, что при любой попытке Российской Федерации там, обратиться к международному сообществу, привлечь каких-то иностранцев, оказывается, что все-таки они выбирают сторону конфликта. А как так получается?
Ну, выбирают сторону конфликта же не все. В ООН,
да.
Значит, да, понимаете, там более 180 государств-участников.
Угу.
Вот. И большая часть государств, ну, не говоря, конечно, о, так скажем, о странах с правом вето, да, которые в большинстве своем, это, конечно, страны западного мира, которые были учредителями Организации Объединенных Наций, ну, за исключением России, у России тоже есть право вето свое, да, вот, соответственно, у них, ну, там много независимых государств, поэтому нам надо свою коалицию создавать и с этой коалиции отправляться. Еще раз подчеркиваю, практика такая есть. То, что некоторые моменты в ООН работают, работают, это действительно так. Более того, я вам хочу сказать, даже в самых таких сложных темах, хотя бы неофициально, даже если, так скажем, наша позиция там не признается по некоторым вещам, как было с преследованием священнослужителей ЦЭ, например, когда мы доклады, собственно, предоставляли, становилось лучше. Понимаете? То есть в любом случае становится лучше немного, да, хотя бы. То есть вот из того, что сейчас происходит, конечно, нужно делать вот в рамках международного права вот подобного рода усилия, да. И, конечно, надо вести работу по, на мой взгляд, да, нравится нам это или не нравится, по взаимодействию с другими общественными, ну, международными организациями, да, крупными, которые бы тоже, да, пускай не сразу, но как бы, как сказать, мы лоббировали бы свои интересы. Да, американцы же как-то лоббируют свои интересы, да, но все-таки, если мы говорим о том, что, значит, у нас такое сильное государство, ну, значит, мы, наверное, тоже можем себе позволить, да, попробовать, по крайней мере, начать эту работу вести, потому что без этого, конечно, будет становиться сложнее. Будем объективны, на сегодняшний день очень тяжелая обстановка, да, сама по себе. И, конечно, с этой обстановкой нужно работать в разных направлениях, в том числе через международные организации, в том числе садиться, нравятся нам люди, не нравятся, за какие-то столы переговоров, да, значит, надо уметь договариваться, по-другому не получится никак.
Иван Владимирович, но есть ли ощущение некого саботажа с какой бы то ни было стороны, например, вот с противоположной стороны, когда Российская Федерация говорит, что там нужно организовать коридоры, эвакуацию мирных жителей. Когда был захват частичной Курской области, там заявлялось, что 2000 населенных пунктов на тот момент разных находились под контролем, и, соответственно, там было большое число людей, которые живут. Теперь, по прошествии трех недель, прошу прощения, полутора месяцев, речь идет о том, что этих людей там насильно угоняют на Украину, какие-то лагеря им создают. Ну, в общем, и о судьбе этих людей ничего не известно.
Я сам был в Курской области, был сразу через несколько дней. Мы поехали туда с гуманитарной помощью. Да, были буквально там в паре десятков километров, наверное, последний наш пункт, от зоны боевого соприкосновения, да. Вот. И я вам хочу сказать, что, конечно, но ситуация сама по себе очень тяжелая. Люди, многие не понимали, что насколько все серьезно. Ну, вот по объективным, по своим наблюдениям. То есть мы проезжали мимо, да, то есть, ну, люди там просто, не знаю, возле двора там где-то стоят, там общаются между собой, все так это. Как бы все очень размеренно. И, конечно, многие просто не среагировали. Или там мне вот мужчина тоже рассказывал маму свою, да, то есть он говорит, значит, он свою маму вывозил, то есть он изначально, он пытался с ней договориться, то есть чтобы она тоже поехала с ним, значит, она не согласилась, и потом на следующий день он пошел там уже, то место контролировалось, значит, ВСУ, он там ее какими-то окольными там через огороды путями вывел, она уже только потом это поняла, да, и многие люди возрастные, но действительно они этого не смогли вовремя осознать. Другой вопрос, что, конечно, в таких случаях должны быть организованы гуманитарные коридоры, это норма международного права, и здесь явные нарушения есть, да, со стороны Украины в контексте происходящего, да, события, что не дали возможность, в общем, выйти мирному населению. Ну, слушайте, ну там понятно абсолютно, что там именно мирное население было в этих местах, да. И, конечно, да, конечно, здесь вопрос, я еще раз подчеркиваю, что все надо решать, надо договариваться. Нравится нам это или не нравится, да, там кто-то есть, люди приверженцы там радикальных каких-то мер, значит, ну, слушайте, ну, будем объективны, все равно, вот, помните, как, да, выражение покойного генерала Лебедя, да, что все равно любая война решается за столом переговоров. Любая, да, то есть рано или поздно оно должно происходить. И, на мой взгляд, как бы нужно понимать, что, ну, конечно, да, нужно нам усилить свои, значит, так скажем, позиции, да, в международных организациях, предпринимать все возможные меры для привлечения к ответственности. Да, нужно стараться, но нужно и пытаться договариваться, значит, и в том числе с недружественными нам организациями, нравится нам это или нет. Нам надо потихоньку начинать лоббировать свои интересы. Ну, как мы взяли, вышли, сказали, слушайте, да пошли вы все куда подальше. Ну, такого быть не может.
Иван Владимирович, да, а как принципиальная разница, я просто поправлю, что я оговорился, не 2000 населенных пунктов, а 2000 человек, по данным на 12 августа, были в 28 населенных пунктах, которые находились под контролем ВСУ, сейчас поменьше, потому что эти населенные пункты отвоевывает российская страна обратно. У нас есть налажен канал, который работает, конечно, со скрипом, но обмены военнопленными. В данном случае, когда речь идет о возвращении гражданских, которые находятся на оккупированной территории, это другие каналы? Или все-таки, ну, как бы, если этот работает, может быть, и он будет этим заниматься? В чем здесь разница принципиальная?
Это другой канал. Другой вопрос канал в том, что, к сожалению, этот, всех отправляют в Минобороны. Я же просто тоже сталкиваюсь с этим. И мы пытаемся заняться, ну, помощью именно гражданским. Очень много гражданских военнопленных находится на Украине с пророссийской позицией. Это люди, которые были осуждены за поддержку России в той или иной мере, значит, за разделение там наших каких-то взглядов, да, и эти люди уже несколько лет, многие сидят в тюрьмах, вот, и мы давно пытаемся эту ситуацию, да, продвинуть, но как я не пишу, допустим, я обращаюсь, уже сколько раз обращался там к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, к Москальковой, да, Татьяне Николаевне, там еще к целому ряду наших, значит, так скажем, деятелей, да, все равно за это отвечает Минобороны. И, соответственно, значит, за любые обмены все равно согласуются с ними. На мой взгляд, конечно, нужно создавать параллельную систему именно для гражданских, значит, взаимодействия по гражданским, по каким-то политическим делам, да, еще по каким-то вещам. То есть должна быть отдельная система создана, потому что, ну, мы с вами понимаем, что за кого будет отвечать любое Министерство обороны, что в нашей стране, что в чужой. Конечно, за солдат оно будет отвечать, да. И здесь вот этот вопрос, конечно, должна быть какая-то параллельная система гражданских обменов, гражданских договоренностей с участием, значит, большого количества международных, значит, наблюдателей. Это должны быть открытые, на мой взгляд, да, процессы, потому что иначе будет просто неудобно там странам, ну, слушайте, если будут,
понятно,
так скажем, да, ну, отказываться в объективных каких-то вещах. И, конечно, да, вы абсолютно правы, что должна быть такая система создана, и это может быть как раз выходом, в частности, из, значит, сложившегося кризиса, да. Но еще раз подчеркиваю, это должна быть некая независимая система, которая себя пока еще, ну, я бы так сказал, да, пока еще не в такой вот стадии конфликта, как на сегодняшний день, когда, ну, люди на абсолютно друг на другу враждебно настроены до, так сказать, до последнего.
Понятно.
Да, там, и бегут друг на друга с кулаками, но о каких переговорах может идти речь в этом формате, да? Поэтому нужно, как бы, людей более, я бы так сказал, более спокойных, да, вот в этот процесс вести.
Переговорные.
Которые, да, которые там, так скажем, в этом формате настроены разговаривать.
Спасибо,
и
Иван
тогда,
Владимирович.
Наверное, это может помочь.
Спасибо большое. Благодарю вас. Иван Мельников был с нами, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Власти США планируют ужесточить санкционный режим против России. Заявление сделал замсоветника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх. По его словам, ограничения коснутся как поставок российской нефти на мировой рынок, так и ее транспортировки. Он уточнил, что санкции затронут теневой флот танкеров для перевозки нефти, а также ее объемы, которые разрешено поставлять на рынок. В краткосрочной перспективе от 6 месяцев до 3 лет, если мы собираемся сократить доходы России от продажи нефти, то это будет сделано с помощью санкционных и других инструментов, сказал он. В июне, напомню, Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций. Он затронул перевалку российского СПГ в Евросоюз и перевозку нефти из России. В августе глава МИД Венгрии Петер Сьерта обвинил большинство стран Европы в том, что те тайком покупают российскую нефть через Индию в обход европейских санкций. Александр Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но план, видимо, намечен от полугода до 3 лет. А выработан механизм, как гоняться за теневым флотом?
Я, если позволите, для начала про Петера Сьерта пару слов скажу.
Давайте.
Он не совсем про это, он не совсем про то, что нефть покупают. Он обратил внимание на простой факт, который возмущает и многих европейцев, которые не до конца понимают, а им-то что, какая их выгода в происходящем. Он обратил внимание на факты, заключающиеся в том, что теперь российскую нефть покупает Индия, mm-hmm. из нее делает нефтепродукты, а уже эти нефтепродукты покупают европейские страны. То есть речь не про тайные запрещенные покупки российской нефти через Индию, а тот факт, что благодаря европейским санкциям европейцы покупают у индийцев нефтепродукты, которые получаются из российской нефти, вместо того, чтобы получать и нефтепродукты, и нефть из России напрямую, и, в общем, получать, по сути, чуть, но все-таки дешевле. Uh-huh. Вот он на это обратил внимание. И серии, какой в этом смысл? Какой смысл в этой схеме? Кого вы наказали? Вы нас же и наказали. По поводу озвученных данных, ну, слушайте, не первый раз они там что-то озвучивают. Как правило, это приводит лишь к тому, что происходит поступательное увеличение давления на участников процесса. То есть о чем там вообще идет речь? Вот этот термин «теневой флот», мы, конечно, тоже его восприняли. Угу. Это просто флот. То есть это флот, танкеры, принадлежащие различным компаниям, которые воспользовались текущими условиями для того, чтобы зарабатывать деньги. Вы представьте, вот вы, допустим, группа компаний, не группа, объединенная в единую структуру, а вот, ну, некий набор компаний, uh-huh. которые занимают процентов 10 мирового рынка. И тут те, кто занимают 90% мирового рынка, я несколько условно, но для того, чтобы картина стала понятней, говорят, вот процентов 15 мирового рынка нам не нужны. Мы их выкидываем, просто взяли и выбросили. Вы вот эти 10%.
Так.
Занимающие 10%. Будете просто смотреть, как эти 15% барахтаются и тонут. Либо вы скажете, как здорово, мы не ожидали такого подарка. Купите все танкеры, до которых сможете дотянуться в 2022 году. Ну, танкер нефтяной, он лет 25 может прослужить, потом его там отправят на покой. Вот в 2022 году ни один танкер не был отправлен на покой, то есть ни один не был списан, ни один не начали разбирать. Все купили, до чего смогли дотянуться. Почему? Потому что никто не закладывался на то, чтобы расширить свой флот, чтобы подготовиться к тому, что сейчас Евросоюз через несколько лет ведет санкции против России, и вот тогда-то мы увеличим свою рыночную долю. Нет. Тут это произошло неожиданно, но очень приятно. Многие сказали большое спасибо. То есть не только Индия сказала большое спасибо, все очень хорошо, продолжайте в том же духе. Но и многие компании, которые увидели для себя в этом шанс. Да, разумеется, так. Они в силу ряда причин не пользуются страховщиками, располагающимися в странах большой семерки. Именно это в первую очередь заставляет называть это теневой флот. Это какие-то неизвестные люди. Вот. Там будут вводиться санкции, будут увеличиваться, увеличивать давление, увеличивать контроль, чтобы ни в коем случае не пользовались услугами компаний стран большой семерки, стран Евросоюза. Вот об этом идет речь. А вот эти все планы мы через полгода, или года через три, это уже прекрасный разброс, хочется поаплодировать. Начнем вы решительно действовать. Хорошо, начнете вы решительно действовать. Давайте представим себе. Санкции введены. Вот прям накрыло нашу нефтянку так, что 3 миллиона баррелей в сутки, на самом деле даже уже меньше будет. Хорошо, 3 миллиона баррелей в сутки исчезли с мирового рынка.
Так, нефть улетела в космос.
А нефть улетела, да, в 22-м году некоторые уважаемые, без шуток уважаемые компании даже подсчитывали, а сколько будет стоить нефть, если вот российские объемы, перевозимые морем, с мирового рынка уйдут. Получилось очень хорошо, прям очень замечательно. Примерно $350 за баррель, мне кажется, это неплохо. Знаете, это позволит компенсировать выпадающие объемы за счет максимизации прибыли на каждом отдельно взятом
баре. Американцы, видимо, рассчитывают. У них же цель-то какая? Чтобы мы меньше денег заработали и, соответственно, чтобы заместить наши ресурсы своими ресурсами. Уверена, что
самих,
хватит.
У самих американцев вот это настолько упрощение. Я понимаю, что господа политологи не раскрывают эту мысль, но не надо ее в лоб понимать, что американцы хотят наводнить весь мир своими ресурсами, там Россию.
Почему не весь,
рынка.
Не весь,
это
абсолютно.
Отсутствует как явление. Это некая опция, которую предлагают отдельные политики, но это то, под чем не подписываются производители. Вы понимаете, производители, политики, которые говорят о том, что да-да, мы сейчас, они почему-то не спрашивают у производителя, а ты сможешь, ты собираешься в этом участвовать? Они просто говорят, да, мы обязательно, потому что ответственности это никакой после этих слов. А производитель в схеме не участвует, с него тоже взятки гладкие. Будет все хорошо, увеличит добычу, будет все плохо, уменьшит добычу, что неоднократно последние 10 лет происходило на территории Соединенных Штатов. Там добыча падала примерно 3 раза. Притом так, основательно. И не за 10, за 15 лет она основательно 3 раза падала, за последние 10 лет 2 раза. То есть, когда они говорят про снижение прибыли, они скорее подразумевают, что мы расстроимся из-за того, что не сможем пользоваться вот этим, в кавычках, огромных, жирных, хорошо видных, теневым флотом, и будем просто-таки вынуждены пользоваться услугами их перевозчиков, страховщиков, брокеров, финансистов. Мы можем только, если включаемся в систему потолка цен. То есть потолок цен – это не столько ограничение, сколько такой, вот представьте себе, крепостная стена, нерушимая стена санкций, огромные ворота, непробиваемые абсолютно. Вот невозможно их пройти. Но есть калиточка, которую, если ты голову пригнешь, ты в нее спокойно зайдешь. Вот это потолок цен. То есть санкции нерушимы, но если вам надо, вот калиточка, заходите.
Конечно.
$60 при текущей цене, это, конечно, хорошо, но мы все равно в этом не будем участвовать, а компании, которые хотят заработать деньги, найдут способы, как заработать деньги на перевозке нашей.
То есть не более того, то, что мы сегодня прочитали, эту заметку, это не более, чем торговля рисками. И отчет о том, что какая-то работа ведется.
Конечно, какая-то работа ведется, и мы будем работать в том же направлении. Молодцы, работайте.
Понятно. Спасибо большое, Александр Сергеевич, я вас благодарю. Александр Фролов был с нами, замгендиректор Института национальной энергетики. Что здесь еще интересного есть по поводу нефти, по поводу ресурсов. Венгрия в 2024 году уже получила из России 5,3 миллиарда кубов газа через турецкий поток. Роль газопровода в венгерском энергоснабжении будет расти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сьерте. Он говорит, что количество газа немногим меньше общегодового потребления Венгрии в 2023 году. Кто-то из слушателей здесь написал, но они прикроют, и мы опять будем вынуждены давать большие скидки. Во-первых, не факт, что прикроют. Будем откровенными, то, что Россия наладила транспортировку нефти, Хорватия придумала способы обхода санкций, это во многом было неожиданностью для тех, кто эти санкции старательно вводил. Более того, заявления могут делать не только со стороны России, но и со стороны той же самой Индии, на которую оказывали давление и требовали, чтобы она прекращала покупать российские ресурсы, на что Индия сказала, что если ресурсов этих на рынке будет меньше, то, соответственно, цены улетят в космос. Видимо, этот тезис придется снова повторять. 14.30 информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35. Столица. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем и будем говорить про что? Про терминологию. Замену терминов в образовательных программах теперь увидят только учителя. Удаление терминов «буллинг», «гендерный» и «толерантность» из федеральных образовательных программ никак не отразится на школьниках. Об этом «Коммерсанту» заявили в учительском профсоюзе. В чем суть? Ранее Минпросвет предложил поправить программы, чтобы сделать их доступнее для понимания обучающимися. Теперь на уроках физкультуры школьники должны будут относиться к соперникам не толерантно, а уважительно. Изучение национальной литературы будет способствовать не толерантности, а дружбе между народами. А что еще? На неделе Минпросвет как раз вот опубликовал проект. Это целый проект поправок к федеральным основным общеобразовательным программам. Планируется исключать из текста документов термины «гендерный», «буллинг», «толерантность» и, внимание, «домашнее насилие». Чем заменить слово «домашнее насилие»? Если говорится, что если с точки зрения Минпросвещения, это что-то и на что? Иноязычное, непонятно. Мария Равинская с нами, она лингвист, доцент кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель Высшей школы экономики, член орфографической комиссии РАН. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну есть ли в этом вообще проблема в терминологии, которая используется для характеристики того, обозначения того или иного явления?
Проблема, конечно, есть, и огромная. Проблема состоит в том, что наши законодатели любят бороться со словами. Вместо того, чтобы решать социальные проблемы, которые вызывают появление этих слов. Ничего не появляется на ровном месте. Если мы запретим словосочетание «домашнее насилие», это не значит, что оно исчезнет. И слова вот этого, вот этой группы, извините за иноязычное слово, кластера, которые появились в последнее время, типа газлайтинг, буллинг, харассмент, абьюз и прочее, вот заимствованные слова, они даже фонетически неприятны, не органичны русскому языку. Но при этом они появляются в языке ровно потому, что есть проблема, которую нам нужно обозначить какими-то словами. У нас нет слов, чтобы об этом говорить, не было. И мы в авральном режиме, можно сказать, их забрали из английского языка, чтобы у нас появился язык, который может это описывать. Почему так произошло? Потому что есть эти явления, мы должны их называть. А если мы будем по-страусиному прятать голову в песок и делать вид, что нет таких слов, ничего существенного, ничего не изменится. Сейчас у нас ситуация, мы поступаем как бы что-то есть, а слова нет. Да? Нет такого слова. Есть такое слово. И главное, что не в словах, еще раз повторю, главное, что есть такие сущности, такие
явления само. Конечно. Но насколько я понимаю логику Минпросвета, он говорит, что очень много иностранных слов, и поэтому если слово «толерантность» заменить на слово «дружба», будет тогда понимание детей несколько иное складываться. Хотя дети и так знают, что такое буллинг, что буллинг – это травля, в конце концов. Там толерантность – это... Чем она отличается от дружбы?
Терпимость.
Терпимость, конечно. Ну, с этой стороны заходит.
Терпимость, хорошо сказала, это не мои слова, не такое довольно резкое было высказывание, но все-таки это сказал действительно член Академии наук российской, что дом терпимости у нас все-таки есть, а дом толерантности все-таки пока нет. И в любом случае это разные вещи.
Так.
И... именно это сочетание хорошо иллюстрирует простой факт, что слово не появляется в языке просто так. Это значит, что у них разные значения, они чем-то отличаются. И все вот эти вот консенсус, согласие, толерантность, терпимость. Вот эти все пары, они имеют одно очень яркое отличие. Они оба нужны в русском языке, оба слова в этой паре. Потому что русское слово за собой несет весь огромный пласт истории, культурный такой, ну, бэкграунд, багаж большой. За ним очень-очень много. А когда мы хотим в конкретной ситуации обозначить очень конкретную вещь, конкретную сущность, конкретное понятие, нам проще использовать заимствованное слово, тем более, что оно имеет латинский, то есть интернациональный корень. Нам с этим проще.
Мария, ну здесь важно просто еще, насколько я понимаю, русский язык вообще в принципе, это язык, который вбирает в себя там, заимствования, адаптирует эти заимствования, и это уже как бы часть нас. Но есть ли прямая действительно корреляция между тем, что приходит иноязычное какое-то слово, с ним приходит, ну, как бы, определенное понятие или явление, которое это слово обозначает, и таким образом люди, обладая несколько иным культурным кодом, могут это несколько иначе воспринимать. Путанно говорю, но, надеюсь, вы поняли,
о чем я. Такое мнение, но мы опять ставим телегу впереди лошади. Не понятие приходит со словом, а слово с понятием.
Так.
Как только у нас возникает необходимость о чем-то говорить, у нас возникают лакуны, то есть пустоты такие лексические. Нам нечем это делать. И у нас появляются слова. У нас были слова типа насилия, но одно слово насилие не описывает всю ту группу разнообразных видов насилия, о которых мы вдруг стали говорить. Поэтому слова появились.
Абьюзер, там, абьюз, газлайтинг и харассмент.
Да, потому что они разные, потому что у нас вдруг есть необходимость их классифицировать, да, точно обозначать. И мы поэтому, я говорю, практически в панике мы стали заимствовать эти слова, потому что мы не мые, мы вот без языки, мы не можем говорить о том, что нужно говорить, о том, что нас тревожит. Если мы будем, возвращаясь к детям, лишать языка наших детей, хорошего ничего не будет.
Когда
и
говорит...
делать это, извините, что перебил, делать это под эгидой спасения языка, опять это лицемерие, как минимум. Потому что русскому языку ничего не угрожает, он один из самых сильных языков мира. У него все хорошо. Он легко заимствует, легко адаптирует, легко с этим справляется. А если мы сравниваем с английским языком, то в английском языке намного больше заимствованных слов, чем в русском. И он неплохо себя чувствует.
Тут пишут, что вместо буллинга и домашнего насилия образовательное ведомство предлагает использовать психологическое насилие, систематическое унижение чести и достоинства, издевательство, преследование. Что вас так развеселило? Как в Уголовном кодексе практически.
Ну, давайте предложим. Хорошо, давайте... Ну, это их работа предлагать. Давайте посмотрим, как это будет работать в реальной жизни. Насчет реальной жизни всегда привожу один тот же пример. Наша... административный кодекс наш предлагает использовать вместо обсценной лексики какие-нибудь другие эмоциональные слова. Но как-то русские люди не очень готовы следовать этим рекомендациям пока.
Так.
В всяком случае, вот так вот работают эти рекомендации. Конечно, любой школьник вместо домашнего насилия словосочетание произнесет вот то длинное, что я даже не запомнила. Конечно, он будет говорить так, безусловно. Это же очевидно.
Да, спасибо большое, Мария Михайловна, я вас благодарю. Мария Равинская была с нами, лингвист, доцент кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель Высшей школы экономики, член орфографической комиссии РАН. Минпросвет стоит на страже русского языка, но, по мнению лингвиста профессионального, проблема возникает в том, что мы, попадая, если эти слова попадают под определенный запрет или стигматизацию, мы в каком-то смысле становимся немыми. Вот, потому что эти слова конкретно описывают конкретное явление какое-то. Что здесь? Еще раз повторю, слушатели пишут, повторите, пожалуйста, как теперь называть домашнее насилие. Домашнее насилие, сразу в голову лезет, что не била, а училась, то есть домашнее обучение, но это другое, правда. Что получается сейчас? Вместо буллинга и домашнего насилия образовательное ведомство предлагает использовать, цитирую, психологическое насилие, систематическое унижение чести и достоинства, издевательство и преследование. А преследование — это, по-моему, сталкинг еще, кстати. Гендерные особенности будут заменены на пол. То есть особенности пола могут быть. а толерантность и ряд однокоренных слов на уважение, взаимоуважение или дружбу между народами, в зависимости от контекста. Другое дело, что толерантность – это же вообще термин, пришедший из медицины. Вот что интересно, это же про восприимчивость чего-то, восприимчивость организма к чему-то. А тогда здесь как вот толерантность? То есть я теперь не толерантный человек, а я человек, который что? Который уважение выказывает кому-то, видимо, или с уважением к чему-то относится. Ну, интересно, интересно. 7373948. Капитализм пришел с Запада, явления с ним связаны, пришли с Запада. Слова, описывающие эти явления, пришли с Запада. Все логично, говорит Сергей. Не только с Запада. Вообще, это в человеческой сущности иногда там обижать или, наоборот, спасать, относиться уважительно или неуважительно. Вот так. Что еще? Мы эти слова перевариваем под себя, слово... Так, толерантность... Нет, это другое. Подожди, мы про толерантность. Давайте вот не будем изменять суффиксы, чтобы смысл поменялся от этого. Домашнее насилие меняем на волшебные... люли, понятно, говорит наш слушатель. В общем, ну, давайте объективно. А нужно это или не нужно? Вот скажем так. Потому что кажется, что эти слова, которые прочно вошли в обиход, они же уже описывают конкретное явление. И газлайтинг, например, это есть конкретное явление, описанное, что это такое. Поэтому, ну, просто невозможно заменить, наверное, это слово словом неуважение. Это, как это, если по-русски сложно, это попытка ввести человека в, там, сумасшествие, например. Ну, отчасти, сам газлайтинг, например. Вот, что там еще? Буллинг. Ну, буллинг – это травля, да. Вот он буллит, он травит. Есть такое. Что еще? Давайте вас послушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Дмитрий.
Смотрите, вот на вашем примере мне вот очень нравится, когда вы говорите вот это вот слово либо фраппировать, либо манкировать.
Я никогда не говорила слово фраппировать, я даже не знаю, что это.
Значит, манкировать вы его часто употребляете.
Так, приятно, что это... вы меня слушаете.
Да, спасибо большое, мне приятно, вот что вы меня вводите в эфир. Что касается вот этих слов, они же анахронизмы, но все равно их употребление, оно, вот, ну, для меня, как фаната Достоевского, я эти все слова знаю. Ага. И оно никак мне, например, слух не режет, как мне не режет слух ни, значит, газлайтинг и так далее, угу. Да, потому что мы понимаем значение этих слов, и у меня в голове сразу отщелкивает его значение.
Да.
Поэтому вот то, что предлагает Минпросвет, мне кажется, вот согласен с лингвистом, это замалчивание, какое-то замыливание ситуации и уход от проблемы. Чем мы дольше будем эти слова там выговаривать, тем больше мы будем думать именно о словах, а не о том,
о явлении каком-то. Как это? Слово есть, а явления нет. Спасибо вам большое. Вот, видимо, это получается. Название деяния должно быть таким, чтобы вызывать эмоции соответствующие, говорит Александр. Или, наоборот, не вызывать. Мне 48, я половину названных вами слов не знаю, никогда не использовала. Я за полное исключение. Наталья говорит. А вот интересно, если вы не использовали, значит, и все не должны использовать, правда? Ну, во-первых, вы счастливый человек, если вы не сталкивались с абьюзом, газлайтингом, буллингом, нетолерантностью. Правильно я говорю? Вот примерно так, да? А другое дело, ну, послушайте, вы не использовали. Вот, ну, не знаю, что еще. Я, например, никогда не пользовалась сварочным аппаратом. Но это же не значит, что я против того, чтобы другие пользовались сварочным аппаратом. Язык – это инструмент, которым пользуются. Чем больше человек книжек читает на разных языках, тем более он становится как-то образованным, правильно? Понимает явление, слова, суть какую-то, сущность, нет? Не убийство, а лишение организма души, предлагает наш слушатель такое. Толерантность – это равнодушие. Пример, я отношусь... Нет, толерантность – это невосприимчивость, если уж прям вот так пойти. Равнодушие – это равнодушие. Могу научить пользоваться сварочным аппаратом, говорит Иван. Спасибо, не было такой необходимости. Давайте еще вас послушаем. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Евгения.
Да.
Хотел бы вам прокомментировать высказывание эксперта.
Давайте же, да. Побыстрее, пожалуйста.
вот, на мой взгляд, предложение Минпроса очень своевременно, потому что нам надо разрабатывать свое семантическое поле различных понятий.
А у нас что, нету, что ли? Русский язык богат благодаря тому, что он питается, в том числе, иностранными словами. Почему нет?
Нет, все эти слова уже достаточно разработаны на Западе,
так.
Описаны и несут в себе совершенно определенный смысл.
И что?
Мы не замалчиваем явления.
А что мы делаем?
Мы обозначаем их по-другому и по-другому описываем.
Я же говорю, не бил, а учил. Представляете, какой иной смысл приобретается у домашнего насилия, если использовать такую терминологию, за что выступают некоторые люди, понимаете? Вот я, конечно, утрирую, но по факту. Ну, Минпросвещению, безусловно, виднее. А как? А самое главное, интересно просто, как это будет работать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
ВТБ увеличил первый взнос по семейной ипотеке до 50,1% на фоне сокращения лимитов на рынке, сообщили в пресс-службе банка. Условия для клиентов зарплатных и тех, кто комбинирует эту госпрограмму, остаются без изменений. При этом, с учетом сокращения лимитов на рынке, для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50%. В банке объясняют, такое решение позволит продолжить выдачу ипотечных кредитов по программе с низкой долговой нагрузкой. Изменяют условия по выдаче семейной вот этой льготной ипотеки многие кредитные организации. Пресс-релиз ВТБ взяли в качестве информационного повода. Что значит для рынка, спросим у Константина Барсукова, он член Российской гильдии риэлторов, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости». Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что это объективно для рынка значит? 50% – это же заградительный, получается, взнос, нет?
Ну, просто у ВТБ лимиты сейчас исчерпываются по семейной ипотеке. Ну, вот Сбербанк, например, уже перестал выдавать, их лимиты кончились. У ВТБ они подходят к концу, и они для того, чтобы увеличить количество заемщиков, поставили большой первоначальный взнос. Ну, то есть растягивают условно вот эти лимиты на большее количество людей. Ну, вот. Только это. То есть не нужно ждать, что это будет общая практика, общерыночная навсегда. Нет. Когда лимиты выделят по семейной ипотеке, ну, соответственно, ВТБ вернется к стандартной практике.
Обращает внимание на себя сейчас вот эта проблема, которую описывают люди. Соответственно, им не только взносы, но и сами процентные ставки запредельные становятся. Условия ужесточаются по выдаче этой ипотеки. И есть ли риск возникновения некого жилищного кризиса?
Ну, по семейной ипотеке ставки не увеличиваются, но ставки по рынку...
По рынку, конечно, по рынку.
Да. Вот, ну, да, ипотека становится сейчас менее доступной, это правда. Вопрос, что такое кризис жилищный, все подразумевают какой-то коллапс на рынке, никто ничего не покупает и цены падают, но этого не произойдет. Для этого есть очень много объективных причин, к сожалению, для того, чтобы подробно все рассказать, ну, вот я видел обзоры, когда делал, у меня минут 30 занимает это, для того, чтобы подробно сказать. Если коротко, то, знаете так, влияние ипотеки очень сильно преувеличивают для рынка недвижимости. Это громадное преувеличение, и для этого есть много объективных факторов, потому что люди цифры видят в статистике правильные, ну, там, по количеству ипотеки в покупках, но на самом деле не совсем правильно ее интерпретируют. Особенно, если это касается вторичного рынка. Там доля ипотеки существенно меньше, чем на первичке, а на первичке она выросла во многом тоже благодаря льготной ипотеке. Но там есть свои нюансы.
Да, но как же преувеличивают, если во многом как раз и наличие льготных ипотечных программ позволили рынку, в принципе, разогнаться, застройщикам денег заработать, людям квартиры заиметь, нет?
Да не совсем так. На самом деле, опять влияние льготной ипотеки на ценообразование тоже сильно преувеличена. Льготная ипотека дала эффект в цене на самом деле тогда, когда разрыв между рыночной ставкой и льготной сильно увеличился. Uh-huh. Это после поднятия Центробанком ключевой ставки. Вот именно тогда первичка начала опережать вторичку. 22-й год она тоже, динамика была опережающей, потому что первичка не росла, но и не падала, а вторичка падала в цене. Это правда. Это вот именно за счет льготных программ было. Uh-huh. Что касается всего остального, то, ну вот я еще раз говорю, многие люди брали, например, кредиты на первичку именно льготную, потому что, ну вот, и ипотеку. Хотя могли бы, например, купить и без ипотеки, или с меньшим кредитом, потому что это просто было выгодно. Ты берешь кредит там, условно, под 6-7%, ну под 8 даже, а у тебя депозит в банке 13%. Ну, очевидно, выгодно взять кредит. Ну вот, а на вторичке нет, на вторичке uh-huh. был рынок, поэтому, да, вторичка, ну, обратите внимание, даже когда подняли ключевую ставку, все равно был рост цены на вторичке, именно за счет того, что покупатели побежали покупать по низким ставкам, но тем самым они разгоняли спрос. И в итоге вот мы вот эту всю волну и до сих пор чувствуем, но uh-huh. рынок вымели тогда, он пустой. Вот, то есть у нас вот сегодня какая ситуация? Но сегодня на фоне дефицита покупателей громадный дефицит предложения. И самое интересное, что чем выше ключевая ставка и выше ставки по ипотеке, тем меньше тоже квартир остается на рынке. Высокие ставки по ипотеке, они в том числе вымывают еще и предложение. Вот, и поэтому у нас uh-huh. ситуация такая, что вроде как бы покупателей мало, ну и предложения немного, если мы говорим по вторичку.
Когда речь... Да, когда речь идет о решении банка увеличивать первоначальный взнос, я просто помню, когда Центральный банк начал процесс ужесточения, там поднимал до 20-25%, и банки поднимали, а, соответственно, это уже вызывало какую-то волну негодования, а когда 50%... Насколько доступным становятся такие продукты?
Не, ну, 50% очевидно, что это малодоступный продукт, но я еще раз говорю, это решение конкретно одного банка. Uh-huh. То есть не нужно на весь рынок это транслировать, можно пойти в другой банк и взять ипотеку там, в том банке, где есть лимиты. Я рекомендую сейчас на маленькие банки обратить внимание, потому что у крупных как раз в первую очередь туда идут, ну, ставка одинаковая, и при прочих равных люди идут в крупный банк. Ну, просто не проектное финансирование, очень много кредитуют, поэтому у застройщиков спецусловия там могут быть. Вот, uh-huh. поэтому там выбирает максимально быстро эти лимиты все, хотя им больше и дают. В небольших банках сейчас можно, я думаю, найти лимиты, и по ощущениям до конца октября должно хватить.
А наш слушатель обращает внимание, смотрите, хорошие льготы по арктической, дальневосточной ипотеке, там лимиты не исчерпаны, почему здесь банки говорят, что ужесточают свою политику, потому что якобы исчерпаны лимиты?
А дело в том, что когда семейную ипотеку продлили в, ну, ее начали выдавать в июле месяце mm-hmm. да, этого года, изначально лимиты, которые были выделены на программу, они были небольшие. Я думаю, это связано с тем, что правительство, когда вводили эту программу вновь, они сказали, что она будет введена на где-то, не помню, то ли на 2-3, то ли на 3-4 месяца, да, а дальше будет пересмотр программы, будут смотреть, насколько она соответствует тем целям, которые они поставили, угу. как эффективность показывает, и исходя из этого, понятно. Либо она продлится в том же формате, либо она будет изменена. И поэтому лимит как раз-таки выдали вот примерно так, чтобы до октября хватило, угу. чтобы не было выдано там ипотек по другим условиям, грубо так.
Спасибо большое, Константин Валерьевич. Да, вас благодарю. Константин Барсуков был с нами, член Российской гильдии риэлторов, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости». А согласно оперативным данным Дом.РФ, это были они, эти данные, на середину сентября, общий лимит по семейной ипотеке в 5,9 триллиона рублей банки России выдали на 91,8%. Сейчас топ-5 банков по размеру квоты по этой программе входят Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Банк Дом.РФ и Промсвязьбанк. Из них больше всего лимит израсходован у Альфа-банка почти 98,5%, у Сбера на 97%, если округлять. В пресс-службе Сбера еще ТАСС сообщали, что банк приостанавливает запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, однако продолжает прием заявок. Что здесь? Была информация накануне, что оператор льготных ипотечных программ Дом РФ начал работу по перераспределению лимитов на выдачу семейной ипотеки. Планирует завершить это до 10 октября. В сложившихся обстоятельствах, с учетом текущего регулирования объемов выдачи по программе через годовое лимитирование, уже начали проводить работу с банками по перераспределению лимитов. До 10 октября работа будет завершена, заявили в Дом РФ. Сейчас будет информационный выпуск, потом небольшая пауза, потом «Умные парни», будем говорить про детское кино.